Глава 11. Генерал Линь Фэн. Приземлившись в Пекине, я сразу же позвонил Линь Юнь. Слова Цзян Синченя наполнили меня необъяснимой тревогой, но как только я услышал приятный голос Линь Юнь, сердце у меня растаяло, и я страстно захотел увидеться с ней.
«О, я знала, что Синчень тебя уговорит!»
— восторженно воскликнула она. «На самом деле мне просто пришла в голову одна мысль».
«Вот как? Приезжай ко мне домой ужинать».
Это приглашение застигло меня врасплох, поскольку Линь Юнь старательно избегал разговоров о своей семье. Даже Цзянь Синчэнь ни словом не обмолвился об этом. Выходя из здания аэровокзала, я столкнулся с Чжао Юем. Как выяснилось, он уволился с метеорологической станции на Тайшане и искал, чем заняться. У него в голове было полно идей, таких как установка громоотводов среди сельскохозяйственных угодий, чтобы использовать энергию молний для производства минеральных удобрений, или применение молний для нейтрализации озоновых дыр над полюсами. Чжао Юй даже захватил с собой оборудование, которое они с Линь Юнь обсуждали на Тайшане, однако сам он сомневался в успехе. «Ты не ищешь легких путей?» — спросил я. «Учитывая нынешнее положение дел, все настроены серьезно, так что о легких путях приходится забыть». Чжао Юй был малый толковый, и если он займется работой всерьез, то сможет добиться больших результатов. Глядя на него, я подумал, что жизненная философия иногда бывает словно высечена в камне и остается с человеком до конца его дней, но иногда оказывается невероятно слабой. Очень часто направление жизни человека определяет та эпоха, в которой он родился. Невозможно далеко уйти от того времени, в котором живешь. При расставании Чжао Юй вдруг спохватился. «Чуть не забыл. Я тут недавно заглянул в университет и встретил Джан Биня». «Вот как?» «Он сразу же спросил меня о тебе. У него лейкемия. Неизлечимая стадия. Подозреваю, следствие длительного эмоционального стресса». Провожая взглядом Чжао Юя, я вспомнил слова сибиряка Ли Валенкова. «Порой ты прилетаешь к месту назначения и выясняешь, что лучше было бы упасть на полпути». Меня снова охватил страх перед неведомым будущим. В аэропорту меня встретила не Линь Юнь, а младший лейтенант с машиной. «Доктор Чэнь, майор Линь и командир прислали меня забрать вас», — сказал он, козырнув. После чего вежливо предложил мне сесть в машину. В дороге лейтенант был полностью сосредоточен на том, чтобы вести машину, и не сказал ни слова. Наконец мы въехали на охраняемую территорию с аккуратными рядами жилых домов 50-х годов постройки, с широкими карнизами. Проехав мимо ровной цепочки тополей, мы остановились перед небольшим двухэтажным зданием, в том стиле, глядя на который, в голову приходит слово «отцовский». Открыв дверь машины, младший лейтенант сказал: «Командир и майор дома. Сюда, будьте добры». Козырнув, он проводил взглядом, как я поднялся к подъезду. В дверях меня встретила Линь Юнь. Она выглядела осунувшейся, по-видимому, от напряженной работы. Потрясенный произошедшей с ней переменой, я вдруг поймал себя на том, что все это время держал ее в своем сердце, где она была прежней. Отец Линь Юнь сидел на диване и читал газету. Он вышел навстречу и пожал мне руку. Худой, но крепкий, и его рукопожатие оказалось сильным.
«Значит, вы тот ученый, который изучает молнии. Поздравляю. Юнь часто рассказывала о вас. Остальные ее знакомые по большей части военные, но, должен сказать, ничего хорошего в этом нет. Военные не должны ограничивать себя какой-то узкой областью. В противном случае, особенно в такие времена, их мыслительный процесс закостенеет».
Повернувшись к дочери, он сказал:
«Тетя Джан куда-то пропала. Думаю, мне лучше самому приготовить для доктора Ченя свое фирменное блюдо». «Не одна только Сяо Юнь пригласила вас сегодня в гости», — добавил он, снова повернувшись ко мне. «Я тоже хотел вас видеть. Нам нужно кое о чем поговорить».
«Папа, только не сыпь слишком много острого перца», —
бросила вдогонку отцу Линь Юнь. Я проводил его взглядом. Мы были знакомы меньше минуты, однако я уже почувствовал в нем внутреннее достоинство, что в сочетании с дружелюбным радушием производило весьма необычное впечатление. Об отце Линь Юнь мне было известно только то, что он военный, возможно, имеет звание генерала. Такое впечатление сложилось у меня на основе случайно услышанных обрывков разговоров, однако ничего определенного я так и не узнал. Но непринужденность отца Линь Юнь помогла мне расслабиться. Закурив сигарету, предложенную Линь Юнь, я сел на диван и обвел взглядом гостиную. Обставлена она была очень просто, без изысков. Большие карты Китая и мира практически полностью занимали одну стену. Мой взгляд остановился на большом письменном столе, определенно рабочем, на котором стояли два телефонных аппарата, красный и белый, и лежали несколько папок. Похоже, гостиная также служила кабинетом. Наконец, мой взгляд упал на вешалку за дверью. На ней висел мундир. Со своего места я отчетливо разглядел один погон. Присмотревшись внимательнее, я выронил сигарету. На погоне красовались три больших звезды. Поспешно подобрав сигарету с пола, я загасил ее в пепельнице и положил руки на колени, словно школьник на уроке. Заметив это, Линь Юнь рассмеялась.
«Успокойся. У моего отца высшее образование, и он прекрасно ладит с инженерами и специалистами. С самого начала отец был против изучения молний, и, как теперь кажется, он был прав. Но когда я рассказала ему про шаровую молнию, это его очень заинтересовало».
Тут мое внимание привлекла черно-белая фотография на стене. На ней была изображена молодая женщина в простой военной форме, обладающая сильным внешним сходством с Линь Юнь. Встав, Линь Юнь подошла к портрету и сказала просто.
«Моя мама. Она погибла в 81-м, во время пограничной войны. Но давай лучше поговорим о шаровой молнии».
Китайско-вьетнамская война продолжалась с 17 февраля по 16 марта 1979 года. В дальнейшем вооруженные столкновения не прекращались до 1988 года, наиболее ожесточенное из них произошло в 1984 году.
«Надеюсь, ты не окончательно забыл, что это такое?»
«К чему ты клонишь?»
«Я просчитала нашу последнюю математическую модель на мощном компьютере Главного управления ракетных войск и артиллерии. Всего больше 30 циклов».
Линь Юнь печально покачала головой, и я понял, что провал был полным.
«Я сделала это сразу же, как только вернулась. Но скажу честно, только потому, что не хотела, чтобы твой труд получился напрасным».
«Спасибо. От всего сердца. Но давай покончим с математическими моделями. В них нет никакого смысла».
«Я тоже пришла к такому же выводу. Вернувшись, я навела справки по другим каналам и выяснила, что на протяжении последних десятилетий не только Советский Союз, но и все ведущие западные державы также тратили огромные суммы на изучение шаровой молнии. Неужели нам это ничего не даст?»
«Никто, и Гемов в том числе, не смог получить ни крупицы практической информации».
«Но взгляни на себя. Ты заперся в башне из слоновой кости и не замечаешь ничего вокруг», — рассмеялась Линь Юнь.
«Я слишком туп».
«Я бы так не сказала. Если бы ты был действительно туп, ты бы не сбежал. Но это говорит о том, что ты уже определил для себя самое главное. Для нас это могло бы стать новой отправной точкой, но стало концом».
«Что я для себя определил?»
«То, что традиционное мышление больше не подходит для того, чтобы раскрыть загадку шаровой молнии. Это заключение стоит многие миллионы».
«Верно. В то, что электромагнитная энергия существует в таком виде, просто невозможно поверить. И даже если мы сможем вывернуть уравнения и втиснуть их в математическую модель, чутье подсказывает мне, что она получится неправильной».